Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич. Христос воскресе.
Добрый день, воистину воскресе.
Алексей Ильич, сегодня мы с вами встречаемся еще в пасхальное время. Еще не было у нас отдания праздника Пасхи. Соответственно, хотел спросить вас сначала о празднике Пасхи. Что значит праздник Пасхи? Что он означает?
Да, это вопрос, по-моему, сейчас самый такой непосредственный, близкий. И он действительно имеет несколько сторон. И необходимо как-то попытаться вникнуть в то, чем отличается именно христианская Пасха от того наименования, которое впервые имело место в иудейской религии, ветхозаветной религии. Правда, там и называлось Песах. И что оно означало там, и что означает сейчас в нашу христианскую эру. Угу. Так вот, когда мы говорим о происхождении самого праздника Пасхи, то здесь должны сказать, что это связано было с событием ухода или освобождения евреев из египетского плена. Как известно, они там находились уже в очень тяжелом положении, и по Божьему промыслу, который избрал Моисея в качестве того человека, который должен был совершить это великое дело, еврейский народ буквально чудесным образом вышел из Египта, но здесь он встретился, кажется, с непреодолимым препятствием. Народ подошел к морю, Красное море, и в то же время сообщили, что египетская армия движется вдогонку для того, чтобы, конечно, не только вернуть евреев обратно, но и могло произойти жестокое избиение народа. И вот здесь совершается чудо. Чудо, благодаря которому именно и возникло вот то, что отмечал еврейский народ, а затем уже в ином смысле отмечаем мы. Евреи перешли это Черное море. Произошло нечто удивительное. Как бы раздвинулись воды этого моря, и весь народ еврейский смог перейти по дну моря на ту сторону. И в то же время, когда подлетела египетская армия, воды сомкнулись. Таким образом, еврейский народ, благодаря этому переходу, а слово «Песах» или «Пасха» и означает именно это, переходом, освободились от плена, от рабства, получили внешнюю свободу. Ну, а затем, как мы знаем, уже благодаря законодательству, полученному Моисеем на Синайской горе, получили и откровение о Боги, о том, кто же в конечном счете есть тот Бог, которому они должны служить и поклоняться. Что означает христианская Пасха? Прежде всего хочу сказать, что если мы обратим внимание на наше богослужение, особенно богослужение утреннее, вечернее, то можно с удивлением заметить, что, наверное, две трети содержания, а может быть даже и больше – связано с воспоминанием различных событий из истории еврейского народа. Это неудивительно. Когда мы посмотрим на послание апостола Павла, ну и не только, и на творение святых отцов, то всюду проходит одна красная линия мысль о том, что все ветхозаветные события, оказывается, были предзнаменованием и образом, и символом того, что должно произойти в реальности. Кажется, события были исторические у еврейского народа, но они оказались только прообразом. А что же было образом? И вот, когда мы говорим о христианской Пасхе, то здесь мы говорим не о чем другом, как говорим о Христе. Как у апостола Павла, где и написано было, наша Пасха – Христос. Пасха – переход Христос, как это все соединяется. Действительно, здесь мы встречаемся уже с реальным событием, касающимся всей духовной жизни человека и, следовательно, не просто этой внешней жизни, как это было с еврейским народом, когда произошло внешнее освобождение от внешнего рабства и получение внешней свободы, социальной, политической, государственной. Здесь мы касаемся того, что является первичным началом человеческой жизни. Речь идет о духовном освобождении человечества. В чем же оно состоит? Наша Пасха – Христос. Если бы мы могли, но это требует уже отдельного, конечно, времени, и это отдельная тема, сейчас поговорить о том, что означает жертва Христова, почему она является освободительной для человечества, что она дала человечеству, то, по крайней мере, сейчас можем выделить самое главное. В грехопадении человечество подверглось смертности, тленности, страстности, страдательности. Так вот, Христос своею жертвою воссоздал в самом себе, как новом Адаме или втором Адаме, воссоздал человечество в каком смысле? Как от первого Адама все мы рождаемся смертными и греховными, так появилась благодаря жертве Христовой возможность родиться от Христа, но уже родиться не по плоти, а по духу, то есть получить вот то новое семя новой жизни, новой человечности, которое Христос воссоздал в своей человечности своей жертвою. Таким образом, совершился акт потрясающего значения, совершился переход от тленности, смертности, страстности, переход к новой жизни, к бессмертию, к бесстрастию, к нетлению. Переход этот совершился Христом, во-первых, но благодаря этой жертве отныне и каждый человек получил возможность совершения этого перехода и наследовать уже не внешнюю свободу, а внутреннюю свободу, свободу, если уже говорить о таких особенно характеристиках наиболее ярких, получил, во-первых, свободу от смерти. Не тело, не вот этого тела. Это же старая у нас одежда. Это одежда тления. А получил возможность освободиться от смерти в принципе, как таковой. Поэтому мы видим, что Господь говорит, апостол Павел решительно говорит о воскресении, будущем, всеобщем воскресении, воскресении каждого человека, он наследник вечной жизни. И даже более того пишет, если Христос не воскрес, тщетно, напрасно вера наша, тогда и мы не воскреснем, и тогда мы хуже всех людей, потому что, кажется, трудимся для вечной жизни, а ее нет. Нет, на самом деле не так. Именно совершился этот переход во Христе, а поскольку каждый человек, приобщаясь ему, становится его членом, следовательно, и мы все переходим в принципе, по существу, переходим от этой смерти, духовной смерти, к духовной жизни бессмертию. А после всеобщего воскресения это бессмертие наследует человек в своей полноте, то есть не только духовно, не только душевно, но и телесно. Вот в чем вся суть христианской Пасхи. Почему мы с такой радостью и говорим «Христос воскресе». Ибо, говоря «Христос воскресе», мы говорим о чем? О том, что и мы, следовательно, теперь получили возможность, в потенции уже и мы воскресли, и мы воскреснем.
То есть вот это пасхальное приветствие – это не просто «здравствуйте, здравствуйте», а это и глубокий духовный смысл.
Да, это не просто воспоминание того, что совершилось 2000 лет тому назад. Нет, нет. Это не воспоминание, И воспоминание является, так сказать, ну, основой, на самом деле, здесь исповедание великой истины. Истины о нашем человеческом бессмертии, наступившем в результате воскресения Христова.
Алексей Ильич, большую часть вопросов хотелось бы посвятить Евангелию от Марка. Вот в одной, в 12 главе, 28-31 стих, один из книжников спросил у Иисуса, какая первая из всех заповедей? На что Иисус ответил: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет. Вопрос. Как эти заповеди соотносятся между собой? Почему Господь поставил эти две заповеди превыше всех остальных?
Ну, во-первых, по-видимому, следует сказать, почему превыше всех. Центральной христианской истины, кстати, беспрецедентной в истории религиозного сознания человечества, всего человечества, всех религий мира, центральной истиной, которая возвестила христианство, и в этом, надо сказать, величайшее открытие, если выразиться таким человеческим словом, то, что Бог, оказывается, Бог есть любовь. Все верили в божество или в Бога как высшую справедливость, если хотите, как высший разум, как Творца, как Повелителя, как Господина, как Властителя. Все это было понятно, потому что представляли Бога по образу и подобию нашего человеческого состояния. Христианство возвестило: Бог есть любовь. Более того, если мы посмотрим на евангельскую историю, посмотрим на затем многочисленные высказывания святых отцов, то они особенно сильно подчеркивают, что Бог, Бог – это не просто справедливость. Нет. Святые отцы даже пишут так, что если бы Бог был справедлив, то нам бы и жить было бы невозможно, потому что мы бы тоже должны быть уничтожены, поскольку мы ни одной минуты не живем по-божески. Все время что-нибудь делаем не так. А Исаак Сирин даже пишет таким образом, что справедливость и, как он говорит, милосердие, то есть любовь, да, это все равно, что в одном доме сено и огонь. Как все равно, что поклоняться одновременно Богу и бесам, и идолам, как он говорит. Так вот, итак, первое. Значит, действительно, беспрецедентная истина, которой, к сожалению, к словам мы привыкли. Бог – любовь, и так это, знаете. На самом деле же это нечто уникальное. Кстати, настолько уникальное, что до сих пор, даже подчас христианской среде, среди верующих, недоумение, как это Бог – любовь. Бог – правда. Бог – правда. Бог – справедливость. Не понимает такой простой вещи, что истинная любовь только тогда и совершается, когда совершается правильно, а не безумно. Любовь безумная – это не любовь, а это, напротив, казнь, если хотите, это зло. В том-то и дело, что любовь Божия правильная. Слово «праведный» – это «правильный». Она правильная любовь. Когда аппендицит, то не по головке надо гладить и не более утоляющую таблеточку давать, а делать операцию. И это будет любовь. Хотя резать человека кажется, ой, как ужасно. Так вот, вот что возвестило христианство. И этим самым оно сказало о том, если Бог действительно есть именно любовь, причем какая? Правильная, праведная. То, следовательно, этим мы утверждаем, что основным законом нашего человеческого бытия и является ничто иное, как любовь. Ибо Бог есть любовь. Так вот, исходя из этого, исходя из этого, как человек должен относиться к своей жизни, к своим поступкам, к своим делам. Если это закон, закон причем какой? Не юридический закон, я это подчеркиваю. Не Бог издал такой закон, а он есть такой закон, он сам. То, следовательно, нарушать его – это значит вредить самому себе. Ну, приходится приводить известный пример. Да, нельзя нарушать закон тяготения. Ну, иначе разобьешься. Нельзя нарушать закон существования нашего тела и не считаться с температурой. Если не будем считаться, мы или замерзнем, или обожжемся, или пострадаем, или вообще погибнем. Это закон нашей природы. Все, что делается по любви, следовательно, это будет соответствовать нашей природе. Все, что будет нарушать этот закон любви, то есть Бога, будет человеку идти во вред. И таким образом, что значит возлюбить Бога? Значит, следовать этому закону. Что значит возлюбить ближнего? Следовать этому закону. Потому что из самого сущности, если можем даже так выразиться, некоторые отцы так и говорят, что любовь буквально есть сущность Бога, так, ибо исходя из этого, мы должны поступать по любви. Вот почему, говорит, первая и главная заповедь – возлюби Бога, то есть признай, что Он есть любовь, что это есть закон нашей жизни, что это закон нашей жизни как таковой. И поэтому надо следовать во всем этому закону. И, исходя из этого закона, мы должны следовать и в отношении всех, и всего, с чем мы соприкасаемся в нашей практической жизни. Вот каково соотношение между первой заповедью «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Причем Господь Иисус Христос еще и показывает, как же возлюбить Бога. И Он ответил: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». То есть речь идет не о каких-то эмоциях любви к Богу. Апостол Иоанн Богослов так и пишет, как можем любить Бога невидимого. Речь идет не об эмоциях, а речь идет о верности. Если, Господь, Ты сказал, Ты нам открыл, что по гвоздям ходить нельзя, по острым гвоздям, то мы и проявим, так сказать, верность Тебе, доверие Тебе, следовательно, любовь Тебе чем? Что не будем ходить по этим гвоздям.
Если пойдем,
то есть исполнять
получим
заповеди. Да. Иначе это первое. То же самое по отношению к ближним. В чем дело? Если я буду нарушать этот закон любви по отношению к другим людям, то что я сделаю? Опять я наступаю на те же гвозди. Оказывается, здесь действует этот закон, что характер моего отношения к ближним, то есть к другим людям, что значит ближним? Ближний – любой человек, с кем соприкасаемся. Так, что именно мой характер отношения к нему – это будет ничто иное, как характер отношения к себе. По любви поступаю к другому, я приношу пользу себе. Со злостью отношусь к другому, я причиняю вред себе. Вот, оказывается, как интересное, какое взаимоотношение между ними. Вот, кстати, Иоанн Златоуст даже говорил так: «Твое, человек, только то, что ты отдал другим», то есть пожертвовал другим. Почему? Потому что это, он исполнил закон этой любви, это абсолютный закон. И отступать от него нельзя. Причем, еще раз подчеркиваю, не юридический закон. Не тот закон, который Бог издал, или как государство издает закон. Нет, нет. Это законы существования нас самих. Как наше тело. Закон какой? Жить вот при такой-то температуре. При другой температуре мы умрем. Мы должны есть и пить. Это закон. Вот о чем идет речь. Так и здесь закон нашей природы. Какого основной закон? Любовь. Отступление от него – вред. Скорбь, страдание, смерть. Вот таково, видите, отношение наше и к первой заповеди, понимание первой заповеди, почему меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Исполняет не в том смысле, что угождаем мы Богу. Бог не нуждается ни в чем, чтобы мы угождали Ему. не в этом смысле, а поскольку он есть любовь, то всякий любой наш поступок и наши деяния, соответствующие этой любви, оно и есть соответствие божественной воли. И в этом смысле мы проявляем любовь к Богу. Любовь к Богу. Также и любовь к ближнему.
То есть, вот так. Скажем так, светским языком можно представить отношения между Богом и человеком – это отношения внутри семьи. Есть любящий отец, который желает добра своим чадам, и чады, которые любят также своего отца, своих родителей, и исполняют то, что родители предписывают.
Да, в определенной степени именно так. Как узнать, что любит ребенок отца или отец сына? Каким образом узнать? Именно таким образом, по его делам. По его поступкам, по его отношению. Вот так. Как же это? Ребенок говорит, да, я тебя люблю, мамочка, папочка. И сам тут же нарушает его указания. Да, точно, да. Это аналогия как раз очень подходящая для данного случая.
Алексей Ильич, у нас есть первый звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Воистину воскресе.
Алексей Ильич, по законам иудеев, ну, евреев, до наступления их праздника Пасеха, они не вкушали квасной пищи. То есть они запекали ягненка до года и съедали, не повреждая костей. Называли его агнцем. А во время Тайной вечери это хлеб квасной был за столом, когда Христос давал Иуде. Или это непонятно, что это за хлеб был? Объясните, пожалуйста.
Спасибо.
Да, это вопрос такой практического характера. До сих пор идут дискуссии, как вы знаете, например, западные христиане, ну, если о западных христианах будем говорить, сейчас это католицизм, протестантизм, да, то они считают, что все-таки, что еще это было преддверие своего рода Пасхи и мог быть квасной хлеб. Но Пасха у них совершалась, конечно, на опресноках, написано так в Евангелии, на опресноках. Вот. Я вам скажу, что этот вопрос сам по себе, он не имеет никакого значения для нашей духовной жизни, религиозной жизни, для нашего спасения, для очищения или загрязнения нашей души. Сам по себе он не имеет никакого значения. Значение только одно его может быть. Если, например, в православии принято именно квасной хлеб, мы должны этому исследовать. Потому что мы, в конце концов, должны же иметь хоть маленькое послушание той церкви, которой принадлежим. Я думаю, также и в отношении западных. Если они так считают, ну, пожалуйста, если вам это, пожалуйста, следуйте. Но какое это имеет значение? Какое имеет значение? Если это совершается Евхаристия истинная, речь идет о Евхаристии же, конечно, самое главное, если действительно совершается с верою, с благовением, с правильным отношением, то это не имеет значения. Более того, скажу, как где-то кто-то один из богословов, таких разумных людей, сказал, если бы Христос явился где-нибудь у папуасов, то очень возможно, что Евхаристию он бы совершил на кокосовых орехах. И для них бы хлебом, евхаристическим хлебом, были бы кокосовые орехи. Дело-то вот в чем, что материальная сущность и кокосового ореха, и пресного хлеба, и квасного хлеба, и, скажем, и нашего тела, и камня, и растений, и животных, материальная сущность одна и та же. Это уже провидели древние философы-греки, когда говорили, искали ту первую частицу, из которой сложено все, и назвали это атом, неделимое. Об этом писали наши святые отцы, когда, например, Афанасий Великий писал, что Дух Святой отличен от единства всего тварного бытия. Слышите, единство. То есть он всюду по своей сущности один и тот же. Вот. Так что в данном случае это вопрос просто дисциплины церковной и канонической. А уж если хочется там богословам поспорить, ну пусть спорят. И вот уже тысячу лет уже и спорят. Ну, помоги им Бог.
Следующий вопрос. В Евангелии от Марка, глава 11, сказано вот что. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, что если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, то поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Поясните эти слова. Действительно ли Христос буквально говорит, что сказано, нужно понимать буквально?
Это хорошо, что вы задали этот вопрос. И хочется обратить внимание вот на что. Когда мы читаем Евангелие, когда слышим непрерывно слова Господа Иисуса Христа, мы то и дело натыкаемся на что? Что Его слова все носят или прямо приточный характер, и Он прямо говорит притчу, или символический характер, или говорит в переносном смысле, или говорит образно. Это надо понимать. Ну, помните, вот такой замечательный случай. «Бойтесь закваски фарисейской, саддукейской». Ну, с чего бояться закваски-то, спрашивается. И даже, как мы помним, помните, даже тут же ученики истолковали. «А, это мы хлеба не взяли». Вы понимаете? Это всюду. Так и в данном случае. Речь, когда идет о горе, то речь, конечно, не идет о том, что вот скажите, поверьте, чтобы она там, и какие Гималаи там перенеслись куда-нибудь в нашу Московскую область. Речь идет совсем же не об этом. Речь идет о другом. О том, что от нашей веры зависит фактически все то, что совершается в нашей жизни и в нашей деятельности.
Например?
Дело вот какого рода. Хочется обратить внимание на следующий психологический, я бы сказал, факт. И каждый может это посмотреть себе. Кто-то болеет, и мы говорим, мы молимся. Пожалуйста, посмотрите в себя, когда мы молимся, верим мы или нет, что он будет здоров. Оказывается, молимся и сомневаемся. Молимся и не получаем. Почему? Потому что действительно не верим. Мало в нас веры. Не верим. Как очень хорошо сказал отец вот того сына. Помните, когда Господь с Фавора спустился, то к нему тут подбежали, и отец просил исцелить бесноватого сына и сказал, что ученики не смогли, помоги. Христос сказал ему, если веру имеешь, имеешь веру? Помните, что отец сказал? Верую помоги моему неверию. Замечательно сказано. Вот в нас постоянно вот это вот и колеблется. Вера с неверием. Молимся и не верим. Неужели это может быть? Да и не может. И верим, и не верим. То и другое. И вот это вот такая неустойчивость нашего сознания, что ли, так она и приводит к тому, что наши молитвы большей частью остаются бесплодными. Почему мы обращаемся, кстати, ищем каких-то святых или людей, на которых мы надеемся, что у них молитва такая сильная? Почему сильные имеют веру? Весь вопрос, значит, в чем состоит? А как приобрести эту веру? Да, если человек будет иметь веру, да, он, наверное, гору передвинет. И мы видим, сколь многие чудеса совершали те святые, мы их называем святыми, которые приобретали уже своей правильной духовной жизнью, приобретали эту веру. Тогда совершали чудеса, мы ахаем, охаем, как это может быть? Иоанн Кронштадтский, посмотрите, по телефону сообщают, и он раз и творит чудеса, заглазно. А ведь он сам пишет, как он начал. Как у него началось это? Я вот точно сейчас не помню. Может быть, кто-то из тех, кто внимательно отнесется к этому, может быть, попробуй найти. Но случай произошел примерно такое. К нему обратилась, кажется, женщина с очень большим страданием по какому-то случаю. Кто-то был болен, может быть, из ее детей. Я просто сейчас не помню. Но что Иоанн Кронштадтский говорит, он еще был даже достаточно молод в то время. Он говорит, и меня такая жалость охватила к этой женщине, и вдруг я почувствовал такую веру, что, Господи, ты же все можешь сделать. Ты же сказал, верю тебе, Господи, исцели. Тут же произошло чудо. Он сам был, ну, поражен не в том смысле, что он не ожидал этого, а поражен в смысле именно свершения этих слов Христа. И вот эта вера в нем утвердилась в Иоанне Кронштадтском. И затем мы видим бесчисленное множество чудес, которые совершил он в своей жизни. Эта вера приобретается, конечно же, правильной жизнью, которой, к сожалению, редко нет у нас просто. Редко у кого можно увидеть. Вера приобретается, а не просто так дается, но дается... Она приобретается как? Мы свою душу готовим к принятию такой веры от Бога. Вот он, отец Иоанн, праведный, он вел действительно очень праведную жизнь. Это был человек чистейший, просто удивительно чистой нравственной жизни. Да. И вот Господь дал ему эту веру. И он стал совершать эти чудеса. Вот от чего, оказывается, зависит. Вот что может сделать эта вера. Но, может быть, даже здесь стоит сказать и о другом, что эта вера иногда может быть и в людях, даже не соответствующих вот тому, что мы можем назвать действительной, высокой духовной жизнью. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пишет, «Многие, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры именем Господа Иисуса Христа, совершают чудеса, великие чудеса и знамения». Удивительные слова. И если кого-то интересует это, стоит почитать Иоанна Кассиана Римлянина. У него об этом очень много написано. Оказывается, возможно, чудеса даже без вот той жизни, как мы считаем, святой жизни. Мы говорим, что святой, значит, он творит чудеса. Нет, оказывается. Оказывается, человек, развращенный умом и отрекшийся от веры, отрекшийся в смысле своей жизни, естественно. Он верит, но отрекся от того, что именуется правильной верой. Оказывается, и он может даже, и таких случаев очень много. Вот для нашего времени понимание этого вопроса имеет чрезвычайно большое значение. Какое? Увы, большинство людей ищут не святости, а ищут чудес и прозорливости. И более того, там, где находят эти чудеса, или эту прозорливость, находят или думают, что нашли, они уже усматривают святость. Ничего подобного. Могут быть и чудеса, может быть и прозорливость от тех людей, которые развращены умом. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов писал такие страшные слова. Печальнейшая комедия. Старцы, в кавычках, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их духовных дарований. Комедии даже называют. И действительно, таких комедиантов всегда было и сейчас достаточно. почему святые отцы и строго предупреждают, прежде чем довериться кому-либо, не поддавайтесь молве, не поддавайтесь этому, я бы сказал так, сарафанному радио. Проверьте, пожалуйста, проверьте, чему учит этот человек, какова его, если хотите, может, насколько может жить, какие он дает советы, соответствуют ли они святоотеческому учению, не являются ли они какой-то отсебятиной или ласкательством, или пресмыкательством. Будьте осторожны с чудесами. Это очень серьезный вопрос. Игнатий Брянчанинов даже пишет, что в последнее время особенно люди ринутся на поиски чудес. И вот уж не знаю, действительно сейчас последнее время или нет, но что-то страшное. Вот посмотрите, как люди ждут чудес, ищут чудес, носятся, бегут за чудесами, просят чудес. Вы только посмотрите, какие очереди стоят, когда даже какие-то мощи привезут. Что происходит? Что только происходит? Чудес, чудес и чудес дайте нам. Это признак очень, очень такой, я вам скажу, опасной. Нечистоты души, неправильной христианской жизни, неисполнение заповедей жизни по Евангелию ищем мы. Не святыни, а чудес и прозорливости. И, оказывается, это является угрозой буквально нашей духовной жизни. Вот так, видите, вот и эти слова Христа наводят на какие мысли, которые очень важны для нашего времени.
Ну, а если мы все же молимся, не получаем просимое, то есть, получается, мы молимся и не доверяем Богу или как? То есть, с одной стороны, просим, с другой стороны, относимся с недоверием.
Совершенно верно. Мы и просим, и в то же время и почти не верим. Как пишет апостол Иаков, муж, то есть человек с двоящимися мыслями, неуправлен, неустойчив во всех делах своих. Верно. Знаете, как человек не знает, по какой дороге идти. Кажется, сюда, а может, сюда. Так и здесь. Молится, дай, Господи, исцели, а вдруг не исцелит и не исцеляет. Это сплошь и рядом происходит.
Понятно. У нас новый звонок. Курск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Меня слышно?
Да, великолепно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, я бы хотела спросить по 9-й заповеди блаженства. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Вот были в истории такие случаи, что человек очень боялся мучений, а потом переставал бояться и шел на мучение, становился мучеником. Вот что в нем внутри происходило, что он так менялся и становился бесстрашным мучеником? Спасибо.
Спасибо.
Ну, вы знаете, забраться в душу другого человека невозможно. Но дерево узнается по плодам. Мы можем судить только о том, что, следовательно, в этом человеке это происходило, что факт именно был таков. Но мы знаем и другое, что это происходило не просто так. Бог захотел и дал, а другому не захотел и не дал. Все, что дает Бог, это происходит в полном соответствии с нашим духовным состоянием. А вот что такое духовным состоянием? Это то, к чему мы стремимся, что мы хотим, что является целью нашей жизни. Духовное состояние мы в своем начатке, в своем направлении творим. И уже Господь в соответствии с ним и может подать нам что-то или не дать. Вот, оказывается, как это происходит. Я думаю, я могу только предполагать здесь, что эти люди, которые становились такими мужественными, они действительно посвящали, если хотите, всю свое направление жизни, весь свой ум, свою душу, свои желания направили на то, чтобы жить по Христу. И Господь, видя веру их, действительно давал им такое мужество, что они могли идти даже на эти мучения. И, кстати, смотрите, как это оправдывалось у них. Ведь вот те мучения, о которых мы слышим, они непереносимы же. Это же невозможно вынести. Это просто человеку просто невозможно это перенести. В данном случае мы вдруг видим, что не только переносили они эти страдания, а даже, как мы видим, например, в житии Веры, Надежды, Любовь и Матери их Софии, или в житии великомученика Евстратия, все они о чем говорили? Что эти страдания – суть радость рабам твоим. То есть Господь подавал такую благодать им, что для них эти страдания переставали даже быть страданиями. Вот, оказывается, что может делать благодать Божия, когда человек действительно весь устремлен к жизни по Христу. Да, факты таковы. А уж как это происходило в душе человеческой, я думаю, что, по крайней мере, только они могли сказать. Нам об этом судить очень трудно.
В первой главе Евангелия от Марка говорится о предтече, который сказал про Христа следующие слова. «Я крестил вас водой, и он будет крестить вас Духом Святым». Как понять сказанное?
Ну, речь идет о простых вещах. Здесь крещение, которое совершал Иоанн Креститель, то есть что это крещение? Надо объяснить это по-гречески «ваптизо». То есть это люди исповедовали свои грехи, приходили вот и говорили ему: «Грешен в том-то, том-то и том», так, как вот мы на исповедь приходим. Иоанн Креститель говорил: «Погружайтесь в воду». Погружал их в воду. Они погружались, ибо ваптизо, или то, что переведено на русское крещение, это есть погружение. И это погружение в воды являлось символом того очищения, которое давалось человеку за исповедание, то есть за покаяние, которое он приносил перед Иоанном Крестителем. Вы слышите? Оказывается, покаяние всегда приемлется. И во всем Ветхом Завете покаяние принимал Бог. Не только же в Новом Завете. Вот это покаяние, и об этом покаянии и говорится, что он крестил водою. А в то же время он сказал: «А вот стоит среди вас тот, который будет крестить вас Духом Святым», там в другом языке, «и огнем». Речь идет о Христе. Что это за крещение? В христианском таинстве крещения, которое совершается, как Господь сказал, кто веру имеет и крестится. Когда человек приходит с верою и с покаянием, то в крещении христианском происходит уже не просто прощение грехов, как это было в крещении, совершаемом Иоанном Крестителем. Нет. А здесь происходит еще нечто другое. Недаром сказано «и Духом Святым, и огнем». Человеку крещаемому, приходящему с верой, еще раз подчеркиваю, дается божественное семя, которое является уже тем огнем, являющимся в то же время началом новой жизни. Ну, чтобы это понять, еще раз обращаюсь к тому образу, который говорит апостол Павел, что Христос явился новым Адамом или другим Адамом. Что значит Адам? Кто такой Адам? Адам – начало человека. человечества. Христос, оказывается, явился началом нового человечества. И вот как от первого Адама мы рождаемся по плоти, так от нового Адама Христа мы рождаемся уже духовно в таинстве крещения. Человек получает семя вот той новой природы, духовной природы, которая может войти в Царство Божие. Вот, например, замечательные слова Симеона Нового Богослова, что когда человек принимает крещение, он пишет так. Тогда Бог Слово, то есть Христос, Бог Слово, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Вот об этом семени, которое подается в крещении, пишет целый ряд отцов. Очень многие отцы. Это можете послушать мою лекцию на эту тему, которую академическую лекцию, где я привожу целый ряд высказаний святых отцов, которые один за другим и говорят именно о семени, семени, которые Тихон Задонский, как это хорошо говорит, Исаак Сирин об этом говорит, Игнатий Брянчанинов это говорит. Очень множество отцов, что мы получаем семя, не просто происходит омытие грехов, омытие грехов происходит и в таинстве покаяния. И, если хотите, в любом таинстве, который мы принимаем, если принимаем его с покаянием, происходит омытие грехов. Крещение же не просто омытие греха, а происходит зарождение, рождение нового человека. Вот это дается семя, которое от кого? От Христа, ибо Он – второй Адам. От него мы можем креститься. Вот, оказывается, почему Иоанн Креститель сказал, а вот тот, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот о чем идет речь. Это очень такой серьезный вопрос, потому что многие даже не понимают, что совершается в таинстве крещения. Говорят, омытие грехов. Или еще придумали первородного греха. Прямо католическое учение взяли. Причем совершенно неправильные, совершенно. Потому что первородный грех, они под первородным грехом что разумеют? Личный грех Адама. Будто бы мы в нем виновны. Да мы не виновны даже в своем отце или дедушке, или прадедушке, который курицу украл. Разве мы виновны? Тем более не виновны мы в грехе Адама. Нет, конечно. А вот представляете, а католическое учение – говорит об этом. И в крещении будто происходит там прощение этого греха. По православному учению первородный грех – это что такое? Они называют первородное повреждение даже. Что это такое? Это наша смертность, это наша тленность, это наша страстность. Так вот, в крещении ничего не исчезает. Мы также умираем, также страдаем, также грешим. Ничего не происходит этого. Никакого первородного греха не отнимается. Происходит нечто другое, великое. Рождение нового человека от самого Христа. Семя нового человека вселяется, всевается в нас. Вот так.
Алексей Ильич, в продолжение этого вопроса, следующий стих. «И было в те дни, и пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». А для чего Иисус вообще крестился от Иоанна? Ведь креститься приходили евреи для очищения от грехов, а Спаситель, Он и так был безгрешен.
Прежде всего, потому что Он показал всем, что всем необходимо приходить для этого. Что то, что делает Иоанн, креститель, это великое дело, это великое благо, это огромная польза, которую может получить человек. И он этим самым, прежде всего, показал, что это необходимо для каждого человека. Показал своим примером, хотя он, естественно, не нуждался. И он сам о себе говорил, что кто обличит меня в грехе? Не сотворил он греха, и ему не требовалось это омовение. Но есть и другое еще. Обратите внимание, когда он крестился, то видимым образом Дух Святой сошел на него. Иоанн Креститель сказал об этом даже. На ком увидишь Духа Божию, тот есть Мессия, то есть Спаситель, Христос. Вот в данном случае Христос по человечеству приобрел то, что именуется, произошло его сошествие на него Духа Святого. Вот то, что было на учеников в Пятидесятницу, то здесь совершилось. В этот момент, по человечеству, сам Господь, так сказать, был неизменяем, и Он всегда был с Богом Отцом и Духом Святым. Но по человечеству вот это произошло, то, что мы иногда называем, что Он в Духе Божьем, при общении Духа Святому, как Серафим Саровский говорил, необходимо спасение заключается в чем? Вот, в получении Духа Святого, при общении Духа Святому. Так вот, Христос по человечности, как раз получил Духа Святого. Это факт, который был зафиксирован даже видимым образом. Дух Святой сошел на него в виде голубя.
У нас новый звонок. Благовещенск на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Звонок, к сожалению, сорвался. Продолжаем дальше. Там же говорится чуть дальше. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Почему после крещения понадобилось немедленно пройти искушение? Нам, обычным людям, тоже предстоит это после принятия таинств?
Этим сам Господь показал то, что мы не видим, что мы подчас не чувствуем, что мы подчас не понимаем, а что является чрезвычайно важным для человеческой жизни. Обратите внимание, например, как мы к причастию, мы еще все-таки готовимся. А причастились – и ура! Все в порядке. Как будто вот только, знаете, причтили, то есть схватить что-то. Получили, и теперь все, теперь нам уже не нужно. Ничего, не трудиться, все достигнуто. Забыли, что получив Духа Святого, как Христос и получил, так, а оказывается здесь для того, чтобы приобщиться Ему полноценно, чтобы действительно он стал содержанием нашей жизни, как и в причастии, например, мы здесь должны особенно быть внимательными. И, если хотите, должны даже особенно, так сказать, приложить усилия для того, чтобы не утратить этого Духа Святого. Как достигается? Христос показал. Как достигается это? Посмотрите, каким подвигом. Как, что он сделал? Ушел в пустыню. Это первое. Второе. Ведь Господь же пришел для великого дела. И вот оказывается, этим своим уходом в пустыню, на эту гору, так он показал, что перед каждым делом, ответственным делом, а особенно таким делом, которое называется благовестием, вот как и Господь вышел потом и проповедовал, оказывается, требуется от человека подготовка и души, и тела. То есть весь человек должен готовиться. Как и потом в другом месте, помните, может быть, мы только сейчас вспоминали, как отец сказал: «Господи, верю, помоги моему неверию», когда исцелить сына. Что Господь дальше ответил ученикам, которые недоумевали, почему мы не могли исцелить? Он ответил: «Сей род», то есть вот они, бесы, «изгоняются только молитвою и постом». Вот первое мы еще ладно, можем или питать слова молитвы, можем и записочки подавать. Можем обращаться к тому и другому, просим ваших святых молитв, как мы уже привыкли, простите, просто к разговору. а забыли, что еще требуется и подвиг от человека. Тогда только совершается действительно то, к чему мы идем и что мы хотим делать. Это необходима вот эта подготовка целостная, а не просто одной только молитвой и постом. Угу. Вот оказывается.